Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. По инициативе российских и украинских властей с фальстарта началось празднование 300-летия Полтавского сражения. На Украине его отмечают без перевода дат со старого календаря в новый, то есть на 13 дней раньше, а в России просто, похоже, решили хоть как-то опередить украинцев. В Государственном историческом музее еще 18 июня открыли выставку, посвященную Полтавской баталии. Затем при участии шведов провели научную конференцию о том же. Ну а главное тут было устроить все так, чтобы российский полтавский юбилей не совпал по датам с украинским. Назначили в Киеве фестиваль «Полтава-2009» на 26-27 июня, в программе которого реконструкция вязаными событий 300-летней давности. А аналогичное театральное молодежно-патриотическое действие в Коломенском будет проведено в правильный день, 8 июля. А 10-го, чтобы не перечить ошибки или безграмотности указа 1995 года, будут венки возлагать. В общем, как и остальные юбилеи, это дело государственное. То есть устраивается и дирижируется чиновниками. От МИДа до облисполкома. А что же историки? Вот об этом и поговорим мы сегодня. Мои телефонные собеседники сегодня – профессора-историки. В Петербурге – главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Евгений Анисимов. В Киеве – ведущий научный сотрудник Института истории Украины Виктор Горовец и заведующий отделом этнополитологии Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины Юрий Шаповал. И вот мой первый вопрос этим уважаемым докторам наук. Юбилейные даты, как мы знаем, часто вытаскивают как старье из сундука, по принципу «вот сейчас это может пригодиться», «сейчас носят нечто подобное» или «не сейчас носят, ну, на осень, когда похолодает, используем». И тут историки играют вообще второстепенную роль. В этом деле с юбилеями главное решают все-таки, как мне кажется, политики. И вот сейчас и на Украине, и в России собираются отмечать этот юбилей. Чем пригодился Полтавский юбилей сегодня? Первым отвечает из Питера Евгений Анисимов.
Это вообще очень интересный вопрос, и сразу же хочу сказать, что в отношении политики здесь обстоит дело не совсем так. Ну, во-первых, на Украине действительно они хотят отмечать, они провели конференцию в Полтаве, которая очень своеобразно называется «Полтавская битва, двоеточие, территория Украины». Причем идеология этого празднования совершенно непонятна. Что же касается России, то здесь, понимаете, весь багаж мифов вокруг Полтавы, он фактически не используется, не востребован. Тут вот что произошло. Был принят указ о воинских праздниках, празднике воинской славы России. И этот указ предусматривает отметить Полтаву 10 июля. На самом деле произошла колоссальная ошибка, потому что к дате 27 июня в старом стиле прибавлено было 13 дней. А не 11, как положено. В итоге празднование будет не 8-го, как нужно, а 10-го. И сколько историческое сообщество, историки не писали разных писем по этому поводу и не вешали в интернете свои возмущенные возгласы, все бесполезно. Чиновники считают, что то, что написано пером, не вырубишь топором. Однако Конституцию они изменили, когда нужно. Поэтому, в принципе, в России этот праздник не отмечается политиками. Он отмечается учеными, архивистами, музейщиками, проведены замечательные конференции, но в то же время конференции в ГИМе, самое, можно сказать, главное, было проведено шведским посольством. То есть, я что хочу сказать, политики не воспользовались даже этой историей с Полтавы для того, чтобы привлечь интерес людей к собственной истории. А между тем, все-таки Полтава зацеплена в исторической памяти, и опросы общественного мнения показывают, что из крайне убогого багажа исторических знаний в своей стране большинство россиян все-таки выделяют, не путают такие связи. Петр, Полтава, шведы. Кутузов, Бородино, французы. Скажем за это спасибо Пушкину и Лермонтову, потому что большинство респондентов не в состоянии ответить, в каком веке жили Петр I и Карл XII. Поэтому, в принципе, это праздник, если так можно сказать, упущенных патриотических возможностей.
Мнение питерского профессора Евгения Анисимова. А вот теперь послушаем киевского историка Виктора Гравца.
скажем так, для профессиональных историков, ну, юбилей, ну, никакой не играет роли. Это не есть повод для того, чтобы там усиленно сесть и начать изучать ту или иную проблему. Находится какой-то документ, вот это есть причина для того, чтобы активизировать там усилия ученых. Это абсолютно очевидно. И поэтому то ли это будет там юбилейная, то ли круглая, то ли полукруглая дата, скажем, для людей, которые изучают науку, наукой занимаются, но это, ну, абсолютно одинаково, абсолютно не играет никакой роли. Другое дело, что, в самом деле, политики пытаются время от времени, в зависимости, очевидно, от тех политических каких-то расстановок или планов, или предполагаемых расстановок, юбилейные даты используются. И это, к сожалению, есть в современной, скажем так, и России, и в современной Украине. Но, очевидно, если общество немножко более отошло от тоталитарного прошлого, этого меньше, да. Мы отошли не так уж много. Но по поводу Полтавы, здесь это очевидно, что, конечно, интерес украинских политиков, он, скажем так, весьма ограничен к Полтаве как таковой. Гораздо интереснее это событие, круглая дата для российского политического олимпа, да, потому что тут тоже очевидно, поскольку есть повод показать, что вот были такие времена, когда Россия могла, скажем так, достойно противостоять тому, что олицетворяло собой ту же Европу, там, другой мир. И поэтому и интерес в Украине, он был стимулирован извне. Если мы вспомним предысторию, когда впервые там года два, наверное, начали говорить об этой дате, о планах совместного празднования, такие тоже были версии. Именно после визита украинских политиков в Москву впервые об этом и заговорили. Поэтому, скажем так, Полтава в этом году и в это время для украинских историков, как это ни странно, такой неусиленный интерес к этому событию. А вы абсолютно правы, что историки в самом деле обделены вниманием. Это не 19 век сейчас на дворе, когда считалось, что история что-то решает, история способна подсказывать какие-то правильные ходы политически на современном политическом этапе. В данном случае, скорее всего, что историю пытаются именно использовать для обоснования того или иного там политического решения или политического курса. В этом я с вами абсолютно солидарен, абсолютно согласен.
Доктор исторических наук из Киева Виктор Горовец. Его коллега из Института политических и этнонациональных исследований Юрий Шаповал говорит мне.
Понимаете, историки – это такая категория людей, которые занимаются этими проблемами старины, дальней или ближней, или независимо от того, какая власть сегодня на дворе. И те, кто занимался Полтавской битвой или, там, я знаю, Петром Первым или Мазепой, они этим, поверьте мне, будут заниматься и дальше. А вот что касается вот этой запрограммированности, так сказать, и политической конъюнктуры, ну так мягко выражаясь, то тут я абсолютно разделяю ваш пафос, и я согласен, потому что политики вспоминают об истории и историках, когда, так сказать, им это нужно, когда какая-то более или менее круглая дата приходит. Но даже не в дате дела, вы правильно это обозначили, а дело, конечно, в том, как хотят сегодня использовать, так сказать, ту или иную дату. Что касается Полтавской битвы и вот всех вот этих сегодняшних юбилеев, у меня такое ощущение, понимаете, я точно знаю и точно могу подтвердить, и с коллегами, которые занимаются и Петровской эпохой, и, соответственно, занимаются Мазепой, предположим, я это не один раз обсуждал, ну и читал, конечно, достаточно, что вся беда и весь как бы пафос вот этих всех торжеств, он бы просто должен был состоять, во-первых, в том, чтобы все-таки разобраться спокойно в самой этой полтавской баталии, разобраться без сложного пафоса, без односторонности, потому что там очень-очень много вопросов, совершенно непонятных или неправильно трактованных раньше. Вот, то есть это элементарная научная работа, восстановление этой картины. Конечно, ее восстановить полностью не удастся, но, по крайней мере, если сказать коротко, уйти от тех стереотипов, которые были выгодны раньше в силу тех или иных причин. Я сейчас не буду эти причины называть. У каждой эпохи были свои причины, чтобы смотреть по-разному на эту битву. А вторая вещь, вот для меня, как для научного работника, исследователя и как для гражданина Украины, она состоит, вы знаете, Владимир, ну в такой элементарной, я просто хочу, чтобы увековечили память всех, кто пал на поле Полтавской битвы. Чтобы не было белых и черных, понимаете, чтобы не было чистых и нечистых. Вот и все. Я бы в этом видел весь смысл, весь пафос всех празднований. И многие вещи я вот не разделяю, которые тут у нас делались, начиная с того, что была создана некая комиссия, которая решала, что, собственно, там нам праздновать и как праздновать. Я не видел там каких-то серьезных людей в этой комиссии, как ее создавали, ну, бог с ней. И заканчивая несерьезным отношением власти, в смысле денежном, потому что никакой серьезной финансовой поддержки, так сказать, не было оказано. Вот это такие очевидные совершенно минусы. Но вот эти две вещи, разрушение стереотипов и ложных представлений и увековечение памяти, вот это, мне кажется, очень важно.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую веду я, Владимир Торц, вместе с украинскими историками Юрием Шаповалом и Виктором Горовцом, а также российским Евгением Анисимовым, мы говорим сегодня о 300-летнем юбилее Полтавской битвы. Вот что, мне кажется, в свете нынешних, мягко выражаясь, непростых межгосударственных российско-украинских отношений важно отметить в этом юбилее. Реперной точкой, определяющей отношение к событию 300-летней давности, является сегодня фигура Мазепы. Мнение Евгения Анисимова.
Вот если существует некий миф Полтавы, а он, несомненно, начал обрастать с самого начала, когда были произнесены Феофаном Прокоповичем в Софии киевские слова о защите независимости, о роли Петра, о всем прочем, и об изменнике, что Петру так было трудно из-за этого изменника. Вот если мы считаем, что существует этот миф, то из этого мифа примерно где-то в 1830-40-е годы выделился миф Мазепы. Миф Мазепы выделился в результате, как бы сказать, событий, которые происходили в художественной литературе. Потому что тогда появилась поэма Пушкина «Полтава». Он разделял, в принципе, официальную точку зрения на то, что Мазепа предатель. Но он вдруг как бы ответил Рылееву, который до этого написал Войнаровского, где просто было сказано, что гетман невиновен, и Петр, и я, мы оба правы, как он, и я живу для славы, для пользы родины моей. Пушкин этой точки зрения не поддерживал, потому что он вообще только недавно, можно сказать, сочинил «Клеветникам России». Но что важно, что он попытался поглядеть на Мазепу с человеческой точки зрения, проникнуть в его личный мир, и это очеловечило изменника. Из имперского мифа Полтавы отпочковался украинский миф Полтавы. В трактовке Байрона, Рылеева и с учетом человеческой окраски, данной Пушкину, миф Полтавы был востребован украинским самосознанием и украинской историографией. И вот за рамками этого мифа гетман, мифа Полтавы, гетман не был изменником, и его поступки уже не оценивались в категории ни имперской, ни государственной, ни человеческой этики. В исторической памяти Мазепа зажил жизнью национального героя, подобно Вашингтону, Франклину, Боливару, Сан-Мартину, в сознании обеих Америк. Ведь эти же люди были подданными королей, испанского и английского, и они, как Мазепа, были государственные изменники, которые нарушили присягу своим королям, да еще прибегли к помощи враждебной метрополии державы Франции. И они были бы казнены, как клятвопреступники и предатели. И вот эта жизнь, новая жизнь гетмана в новом мифе привела его в конечном счете на денежные купюры Украины.
Профессор из Санкт-Петербурга Евгений Анисимов. А вот что говорит мне киевский профессор Виктор Горовец.
Мазепа давно стал символом, да, потому что, в принципе, известно это деление, которое австрийский историк Каплер предложил, не то, что предложил, а, в принципе, сказал то, о чем многие догадывались, скажем так, о восприятии украинцев в Российской империи вот в конце XIX века, когда делились там на малороссов, хохлов и мазепинцев, да, и именно эта активная часть, которая сепаратически настроена по отношению к России, именно так она классифицировалась в Российской империи. Мазепинцы. То есть, как символ, Мазепа стал уже давно такой знаковой фигурой, да, в отличие от лояльных, абсолютно лояльных малороссов, или, скажем так, абсолютно не обеспокоенных своими какой-то идентичностью тех же хохлов, да. Поэтому сказать, что Мазепа сейчас стал символом украинизации, ну, это, наверное, нельзя так, он всегда был, скажем, как тоже там Бандера или Петлюра, вот, пожалуй, три таких фигуры украинской истории, которые, в самом деле, воспринимаются как символы. Сейчас очень сложно, понимаете, очень сложно убеждать тех, кто там настроен националистически, что в Мазепе, например, были ошибки. Ошибки серьезные, потому что как иначе можно классифицировать те события, скажем, повязанные вот с 1708 годом, да, когда он как правитель все-таки просчитался, он неправильно оценил ситуацию, воспринял развитие событий таким образом, что, собственно говоря, и пошел на тот шаг, который был вынужден, я имею в виду разрыв и с Петром, и соглашение с Карлом XII. То есть это ошибка. Нужно об этом говорить так же, как и если, скажем так, можно было такой шаг делать, значит, нужно было его готовить. Подготовки соответствующей не было. И сложно убеждать тех же ура-патриотов или просто людей, скажем так, которые с таким очень трепетным чувством относятся к украинской истории, что вот в Мазепе не все положительно, да. Точно так же трудно противоположной стороне доказывать то, что все-таки, как бы там ни было, но Мазепа великий гетман, потому что и развитие образования, развитие культуры, да, собственно говоря, и той казацкой автономии, той государственности тоже связано с именем Мазепы, и очень серьезно он продвинул этот процесс. Поэтому когда вот историческая личность превращается в некий такой вот символ, ну, очень сложно все-таки дойти до исторической, ну, нельзя сказать там правды, справедливости, потому что это понятие очень относительно, но, по крайней мере, наблизиться к какому-то пониманию, которое будет более-менее адекватно историческим реалиям, да. Вот в этом смысле очень сложно говорить, собственно говоря, не только о Мазепе, но, очевидно, и о Петре.
Украинский историк Виктор Гравец. Его коллеге и земляку Юрию Шаповалу я рассказал о результатах недавнего социологического обследования на Украине, проведенного компанией Research and Branding Group. 29,8% опрошенных считают Мазепу героем, боровшимся за независимость Украины. Почти столько же, 28%, полагают, что Мазепа был предателем, изменником, перешедшим на сторону врага. При этом затруднились с ответом более 36% опрошенных, а отказались отвечать 6%.
Но я думаю, что тут до определенной степени есть некая ложная оптика, потому что мне, живущему в Украине, читающему тоже и какие-то и социологические вот эти данные, и видящему то, что происходит вокруг этой исторической фигуры, и видящему политические волны, которые вокруг него там бушуют. Мне не кажется, что Мазепа стал какой-то вот такой центральной, ключевой фигурой, символом украинизации. Я думаю, что в этом есть некая доля преувеличения. Точно так же, как вот я все время своим московским коллегам, во всяком случае тем, кто способен мыслить и не быть ослепленным, так сказать, какими-то симпатиями, антипатиями, я им поясняю, что не надо демонизировать Ющенко в каких-то вещах, понимаете, и изображать его там 100% националистом или 100% там прозападником или 100% лидером, который чего-то тут хочет насадить. Понимаете, все гораздо сложнее, все не так просто. Вот мне кажется, что некая демонизация фигуры Ивана Степановича тоже произошла, потому что вот этот юбилей и предыдущий год у нас, это 1708 год, 300-летие его договора с Карлом, интродукция, так сказать, этой Полтавской битвы, интродукция этого его перехода на сторону, значит, Карла XII, вот оно как софиты, они выхватили эту фигуру, не только вот, так сказать, важную для Украины, очевидно, она там привлекала внимание, вы знаете, многих интеллектуалов, писателей, там эти поэмы, которые, включая там Байрона и Виктора Гюго. Тут есть некое преувеличение, хотя Мазепа сам по себе, вы знаете, он, конечно, оставил огромнейший след в украинской культуре, в украинской истории. Тут есть некая реакция, я бы так сказал, тут есть некая реакция на то, что с именем Мазепы делали раньше. Когда уничтожили этот монастырь, где настоятельницей была его мама возле Лавры, когда уничтожали храмы, которые он строил, вот этот военный собор, например, в Киеве, когда происходило некое глумление, вот скажем, в Переяславе, недалеко от Киева, в том самом, где была Переяславская рада, теперь называется Переяслав-Хмельницкий, этот городок, значит, там в храме, который сохранился, 1700 года, который был построен на деньги Мазепы, там сделали диораму «Битва за Днепр». диорама, посвященная Второй мировой войне. Вот мне кажется, что вот это стремление убить о нем память или же исказить, или как-то дискредитировать, ну, включая анафему, так сказать, в Мазепе, вот это вот как бы такая обратная реакция, обратный некий встречный такой поток. Поэтому я бы не преувеличивал вот та цифра, которую вы назвали, вот люди, которые затрудняются ответить, вы обратите внимание, какая она большая. То есть я думаю, на самом деле, простым нормальным людям непонятна эта вся возня и вот эти вот страсти вокруг. Таким образом, я бы не считал, что Мазепа есть какой-то, знаете, такой ключевой фигурой, как бы. В украинской истории было достаточно таких персонажей, которых также демонизировали. Вспомним Грушевского, вспомним Петлюру. И вот эти страсти вокруг этих персонажей, они точно так же вспыхивали в какие-то юбилейные даты. Поэтому я думаю, что это просто ситуация, когда эта фигура высветилась в силу разных мотиваций, в силу разных причин. Я бы не абсолютизировал значение такого рода вот оценок или опросов. Не переоценивал бы. При всей значимости Мазепы в истории.
Профессор Юрий Шаповал. Время передачи неумолимо подходит к концу, и мы многое не успели обсудить. Утешение одно, некоторые беседы с историками теперь будут в более полном виде публиковаться на нашем сайте в разделе «Историческая комиссия». А сейчас последний вопрос профессору Анисимову. Возможно ли когда-то в исторической памяти народов образование некоего общего знаменателя по поводу этого давнего прошлого, Полтавской битвы?
Вообще этот вопрос замечательный. Когда бываешь в Вестминстерском аббатстве, то там видишь захоронения и памятные доски политическим противникам, которые когда-то много веков между собой дрались и перегрызали себе глотку. В России еще остро все это ощущается, хотя со шведами это вполне возможно. С Украиной, я не знаю, в конечном счете каждая нация решает, кто ее вообще друг и ее враг.
Это о будущем, а о настоящем Юрий Шаповал говорит из Киева мне следующее.
Для меня на самом деле вот есть одна проблема, которая меня как профессионала всегда страшно волнует. Вот я не знаю, как сейчас в России, я не знаю, как сейчас в Чехии, но я знаю точно, как в Украине. У нас нет широкой публичной дискуссии о каких-то вот таких вот личностях. Причем дискуссии нормальной, не заангажированной, не однобокой. О таких людях, как вот Мазепа, понимаете? Или Бандера, предположим. Потому что вот такая у нас культура пока. И ничего не может измениться. Вот я смотрю, везде все подавляет политика. Она все поглощает, она везде доминирует. И эти морды и лица из политического Олимпа, они везде, понимаете? А вот как-то писателям, исследователям, они где-то всегда на маргинесе. Их как-то там употребляют, как мы в начале разговора сказали, когда это нужно кому-то. Вот мне кажется, вот это вот очень хорошо высветило этот полтавский юбилей.
Профессора историки Юрий Шаповал и Виктор Горовец из Киева, а также Евгений Анисимов из Петербурга об истории и современности Полтавской битвы. Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали режиссер Марина Смирнова и ведущий программы Владимир Тольц. В передаче использованы фрагменты симфонической поэмы Листа «Мазепа».
История джаза и его герои на частотах свободы. На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Здравствуйте, в Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитница Людмила Алексеева выразила возмущение задержанием сторонников Михаила Ходорковского в Москве. Правозащитница заявила Интерфаксу, что задержание людей только за то, что они прошли по Арбату в футболках с фамилией Ходорковский в день рождения экс-главы ЮКОСа, является грубым нарушением прав человека. Смерть Майкла Джексона не связана ни с травмами, ни с насилием. Об этом говорят результаты вскрытия. Однако, как сообщил представитель следствия, окончательно причина смерти будет установлена в течение 4-6 недель, когда станут известны результаты токсикологического исследования. Бразильские власти завершили поиски на месте крушения самолета А-330 в Атлантическом океане. Сообщается, что за 4 недели, прошедшие со времени авиакатастрофы, спасателям удалось найти тела 51 человека из 228 погибших. Иранский высокопоставленный религиозный деятель аятолла Ахмед Хатами призвал безжалостно наказать организаторов акций протеста, а некоторых из них казнить. Власти Ирана жестоко подавляют демонстрации оппозиции, требующие пересмотра итогов президентских выборов. На греческом острове Корфу сегодня состоится неформальная встреча министров иностранных дел России и стран НАТО, первая со времени российско-грузинской войны в августе 2008 года. Международный валютный фонд заявляет, что Косово станет 186-м членом организации на следующей неделе. На юге Приморья, в поселке Зарубино, молния убила 2 выпускников местной школы. Юноша и девушка погибли на месте, милиционер и еще 1 выпускница получили ожоги и были госпитализированы. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о борьбе с парниковым эффектом.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торс. Сейчас, когда, окончательно перепутав все даты и стили, на Украине и в России уже принялись досрочно отмечать 300-летний юбилей Полтавской битвы, давайте вглядимся в прежние полтавские юбилеи и празднования. Ведь это позволит и нынешнее 300-летие оценить.
Столетие в 1809 году никак не праздновали. В ту эпоху такая идея еще не родилась – пышно отмечать юбилеи исторических событий. А вот 200-летие в 1909 году праздновали. Не с таким размахом, как юбилей Бородина 3 годами позже. Тот бородинский юбилей стал уже самостоятельным предметом изучения.
Но и мы про него, может быть, года через 3 поговорим. А сейчас давайте о юбилее Полтавском. Проводниками нашими по этим страницам прошлого снова будут служить частые персонажи этой программы – царские охранители порядка, жандармы и полицейские. Ясно, что в связи с подготовкой торжеств полиция тогда, как и сегодня, впрочем, имела свои специфические заботы и проблемы.
Я изучила 5 пухлых томов переписки особого отдела департамента полиции касательно подготовки этого юбилея. Их, естественно, волновало поддержание общественного порядка, а главное – охрана царя и высших лиц империи. Ответственным за мероприятие по линии административно-полицейской был назначен генерал-майор Курлов, товарищ министра внутренних дел, то есть замминистра, и командующий отдельным корпусом жандармов.
Из департамента полиции московскому губернатору. Телеграмма, шифр, 12 июня 1909 года. Господин товарищ министр генерал-майор Курлов предназначил на время полтавского торжества 4 приставов, 7 помощников, 32 околоточных надзирателей и 175 городовых. Благоволите не выбывших еще к месту назначенных чинов полиции командировать с расчетом прибытия 17 июня в Полтаву.
Обсуждались вытекающие проблемы. Присланным полицейским надо платить командировочные. Их надо где-то разместить, помещений в Полтаве нет, значит, жить они будут на бивуаках. Но у полицейских никакого такого снаряжения нет, и надо где-то его взять. И вообще, многие знающие свою службу полицейские чины не носят оружие. Видимо, надо их вооружить. Но чем? Винтовками или достаточно наганов? Решили дать наганы.
Наивные, надо сказать, времена. Совершенно невозвратимая архаика. Ну, представьте себе милицию на мероприятии каких-нибудь нацболов и без наручников, дубинок, демократизаторов, черемухи, щитов и шлемов. А ведь то, о чем вы сказали, не единственная проблема, тогда требовавшая специальных, даже неординарных действий, ныне давно уже отработанных и ставших рутиной.
из Петербургского местного комитета Российского общества Красного Креста генерал-адъютанту и почетному члену комитета Владимиру Александровичу Дедюлину 1 июня 1909 года. 27 июня сего года в городе Полтаве назначено большое юбилейное торжество, на которое со всей России собираются сотни тысяч гостей. По газетным сведениям, торжество предполагается быть грандиозным, а посему правление Санкт-Петербургского местного комитета, зная, что в городе Полтаве нет вполне оборудованной станции для подачи первой помощи при несчастных случаях и общественных бедствиях, всегда как-то забываемых во время больших торжеств, поручило мне просить ваше превосходительство отправить в город Полтаву на казенный счет отряд нашего комитета для подачи первой помощи при несчастных случаях, могущих произойти во время полтавских торжеств. Отряд этот будет в составе одного доктора, одного фельдшера и четырех санитаров и двух дежурных членов и распорядителей при одной санитарной карете и двух двуколок с носилками, с медицинскими принадлежностями и лекарствами. Лучше иметь на всякий случай свой хоть небольшой санитарный отряд, чем никакой, на что указывают нам несчастья, бывшие во время народного скопища в городе Москве во время коронации государя-императора. Вашего превосходительства покорнейший слуга и молитвенник, председатель комитета, диакон Иоанн Виноградов.
Довольно бестактно, пожалуй, было напоминать о ходынке, но, видимо, возымело действие. Инициатива была одобрена, и санитарный отряд прибыл после небольшого обмена телеграммами. Брать ли своих лошадей или в Полтаве дадут? Обещали дать.
Ну, давайте, Оля, все же расскажем. А в чем торжества-то должны были состоять? Что там происходило?
Планировались два дня, 26 и 27 июня 1909 года. Утром прибывал царский поезд. К этому времени стягивались войска для участия в празднике. Утром по всем церквям служили всенощные. В 9 утра на братской могиле панихида по Петру Первому и павшим в битве. Затем Николай II объезжал выстроенные войска. В 14:30 на городской площади открытие и освящение памятника. В 6 часов в церкви всенощная. На следующий день, 27-го, во всех церквях империи служили литургии с поминовением Петра I и погибших в битве и благодарственные молебны. В Полтаве в 7 утра торжества открывались пушечной пальбой. В 8 утра литургия в Сампсоневской церкви в присутствии императора. Затем он отправился к аналою на поле битвы, там снова благодарственное молебствие, пальба из орудий и колокольный звон. Царю поднесли памятные медали, войска прошли церемониальным маршем. В половине первого у памятника славы молебен, возложение венков в присутствии царя, затем он посетил полтавский кадетский корпус, где собралась приглашенная местная публика, был дан завтрак для депутаций, а в городе завтрак представителям мещанского сословия Полтавы и сельского населения губернии. К вечеру царь уехал.
По этому описанию, Оля, бросается в глаза, ну, преимущественно церковный характер празднования. Сплошные молебны. Я знаю, парад военный был, но как-то вот получается, что не на первом он был месте. Если считать по инерции, что при Николае II официальная идеология, как и прежде, описывалась триадой «православие, самодержавие, народность», то тут самое время отметить, что после революции 5-го года в этой сфере возникли некоторые проблемы. Самодержавие после манифеста 17 октября уже не то, и Николаю II, видимо, это не нравилось, демонстрировать обновленный образ монархии, как почти конституционный, он не желал. Ну, а с народностью после революции 905 года тоже были проблемы.
Еще какие? Это видно по переписке генерала Курлова. Как устроить допуск публики на полтавский юбилей? Чтобы и излишнего наплыва толпы не было, и ничего неприятного не случилось. Публику пускали по билетам, а как их распределять? Выражали желание участвовать в торжествах представителей различных сословий и общественных организаций. Власть к ним относилась настороженно. Решили депутаций вообще не пускать, пусть идут, как обычная публика, по билетам. А чтобы получить в Полтавском бюро билеты, нужно предъявить удостоверение от местного губернского начальства. А тому настрого предписано, что выдача удостоверения, я цитирую, может последовать лишь по получении от местных жандармских властей сведений, свидетельствующих о полной политической благонадежности просителей. И те же сведения, пусть еще и в бюро выдачи билетов, жандармы тоже сообщат.
Да, единение монархии с народом шло, можно сказать, непросто. И стоит отметить еще чрезвычайную бюрократическую усложненность процедуры. Правительство, видимо, чувствует себя не очень-то уверенно, а вместо каких-то эффективных мер усиливает бюрократический контроль. Оттого могло стать только хуже.
И не замедлило. Причем проблема возникла не с революционерами, а них позже. Разобиделись черносотенцы, союз русского народа.
Телеграмма из Астрахани в Полтаву. Его величеству в собственные руки. Астраханская народная монархическая партия приветствует, государь, тебя, единственного представителя и вождя русского народа, в великий день памяти славной полтавской победы, поведшей Россию на путь славы и величия, да послужит воспоминание о дне этом, торжественно празднуемом ныне всей Россией, к вящему укреплению в сердцах русских патриотизма, беззаветной любви и верности своим царям и Святой Православной Церкви. Зная русскую душу, верим, что тогда не найдется силы, могущей побороть Россию. Ни за какими парламентами русский народ никогда не пойдет. Он знает лишь двух вождей своих – царя и Святой Крест Господень. Хотели мы, государь, в этот радостный день быть вместе с тобою в Полтаве. Представители тысячи отделов, союза русского народа и другие монархические организации – с трепетом готовились хотя раз в жизни лицезреть того, ради которого они борются и несут гонения вот уже четвертый год. Тысячу священных знамен хотели приветствовать своего любимого государя. Его верная дружина, сельские отделы собрали последние гроши свои на поездку. Но правительству это было неугодно. И оно в последний час создало нам препятствие, предоставило миллионному союзу всего лишь 175 мест. Потребовала удостоверений губернаторов и выборки билетов. Это ли не насмешка над верным тебе союзом?
Это текст с сильными сокращениями. Телеграмму астраханские черносотенцы настрочили длиннющую. Верноподданническая демагогия у них быстро переходила в претензии. Мы-де главная опора трона, а государь нас не любит так, как мы хотим. Суть дела была в том, что им не позволили провести в дни юбилея Полтавской битвы там же, в Полтаве, свой съезд и ограничили число их делегатов. Сыграла роль мнение полтавского губернатора. Он предложил вообще убрать политическую окраску праздника и нашел несоответственным участие в торжествах политических партий.
Ну, так вот и получилось, что самодержавная триада распалась. Общественность Николая II не нравилась, включая ту, что норовила его назойливо любить и поддерживать, и намекала, что служит единственной поддержкой его престола. О демократизации, модернизации власти государь и слышать не хотел, и манифест 17 октября издал вынужденно. Может быть, именно поэтому и сделан был упор во время празднования, ну, в основном на православие. И два дня торжеств заполнены были прежде всего благодарственными молебнами о событиях 200-летней давности. И вот тут я хочу задать свой вопрос историку российского 18 века профессору Евгению Анисимову. Как вы думаете, зачем-то вообще этот юбилей затевали? Может, все же лучше было его не устраивать? Или тут накладывает свой отпечаток предмет празднования? Ведь Бородинский юбилей удался, не в пример полтавскому. Не так ли?
Ну, здесь вот какая одна вещь. Хотя терпеть не могу этого понятия, Россия встает с колен, но после революции 5-го года, 1609 год, был очень важным годом. Это, в сущности, был первый год стабильности и начала некого подъема. Тогда, вы помните, началось возрождение русского флота, потопленного при Цусиме, там шли реформы в армии. И вот этот юбилей именно вот в этом контексте, в этом победном контексте восстановления русской армии, русского сознания, которое, прямо скажем, было в большом непорядке. И вот эта серия юбилеев, она должна была как бы отметить, обозначить некий новый этап существования императорской России.
говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы обсуждаем 200-летний юбилей Полтавской битвы, праздновавшийся век назад, в 1909 году. Национальное единение вокруг юбилея тогда получалось так себе. И в отличие от Бородинского юбилея, случившегося 3 года спустя, в распорядке полтавских торжеств как-то не столь ярок военно-исторический компонент.
Да и вообще военная составляющая смикширована. Парад-то был, но, похоже, старались не очень развивать тему победоносной империи. И понятно почему. Во-первых, только что позорно проиграли войну с Японией.
А во-вторых, даже с верностью войск у правительства Николая II были проблемы.
Ввиду предстоящих юбилейных торжеств в городе Полтаве по департаменту полиции были приняты самые тщательные меры к совершенной секретной проверке благонадежности чинов тех иногородних воинских частей, кое предназначены к участию в этих торжествах, причем пока установлены ниже следующие данные. 9-й пехотный ингерманландский полк вполне благонадежен и дисциплинирован, и как нижние чины, так и господа офицеры не вызывают сомнений, за исключением лишь поручика Якобсона и рядового 4-й роты Израиля Лейзерова-Каплана, замеченных в сношениях с калужскими социал-демократами, рядового 6-й роты Иосифа Добыша, который отбыл заключение в 1906-1907 годах в линчицкой тюрьме по приговору Люблинского окружного суда за убийство, рядового 1-й роты Василия Емельянова Доля, который в 1906 году участвовал в беспорядках на станции Полтава при проводах новобранцев, за что и был заключен под стражу, рядового 6-й роты Георгия Кахеладзе, привлекавшегося в 1905 году. Кахеладзе изобличается в содержании тайной типографии и издании революционной литературы на русском, грузинском, армянском и татарском языках. Дело препровождено прокурору Тифлисской судебной палаты, и дальнейших сведений о нем не имеется. О желательности оставления в городе Калуге на время полтавских торжеств поименованных воинских чинов начальником Калужского губернского жандармского управления сообщено командиру полка.
Согласитесь, здесь уже пахнет новыми временами. Такие проверки характерны для сталинского стиля руководства. Если помните, например, тщательно проверяли всех участников Парада Победы 1945 года.
А вот Николаю I после восстания на Сенатской площади не пришло в голову учреждать проверки благонадежности каждого солдата, даже только в гвардии.
Да, это все наводит на размышления. Но давайте поговорим о главной тогда, в 1909-м, головной боли полицейских. Революционеры-террористы.
Департамент полиции циркулярно начальником охранных отделений 20 марта 1909 года. Департамент полиции предлагает вашему высокоблагородию незамедлительно представить в департамент списки известных вам по агентуре и делам отделений членов боевых революционных организаций, способных принять участие в террористических актах с указанием на каждое лицо сведений и с приложением фотографических карточек, будь таковые имеются.
Департамент полиции циркулярно начальникам розыскных охранных отделений, кроме Сибири, Кавказа и Туркестана, 20 марта 1909 года. Департамент полиции предлагает вашему высокоблагородию по обследованию имеющихся в уверенном вам районе организации террористического направления установить за членами таковых тщательное наблюдение и в случае выбытия их в другие местности, в особенности по направлению к Полтаве, сопровождать неотступным наблюдением, если наблюдение идет правильно, без колебаний. В противном же случае наблюдаемый должен быть арестован перед выездом или в пути. После 1 июня сего года все выезжающие в сторону Полтавы террористы подлежат задержанию до выезда из мест наблюдения или в пути, но во всяком случае не доезжая пределов Полтавской губернии.
В последующей неделе доклады о том, что поделывают местные террористы, приходили аж даже из Читы. А в Париже озаботились сугубым надзором за тогдашним террористом номер один Борисом Савенковым.
Из доклада заведующего заграничной агентурой 8 апреля 1909 года. Заграничной агентурой приняты все имеющиеся в ее распоряжении меры для установления наружного беспрерывного днем и ночью наблюдения и филирования Бориса Савенкова. Не только место жительства Савенкова окружено наблюдением, но и такое же наблюдение установлено на пограничных пунктах Франции, через кое может быть совершен проезд Савенкова, а также вообще революционного элемента в Россию.
Оля, но ведь помимо того, что поделывает Борис Савенков, полицию прежде всего должны были волновать местные, полтавские революционные деятели. Или таковых не имелось?
Ну почему же имелись? В Полтаву отправили разбираться в обстановке начальника Харьковского охранного отделения. В конце апреля он направил в Петербург обстоятельный дельный доклад. В Полтаве существовали Украинская социал-демократическая рабочая партия, Полтавская организация РСДРП, Полтавская организация партии эсеров, группа анархистов-коммунистов. У украинских социал-демократов, цитирую, «боевой техники в организации не имеется, а также нет лиц террористического направления, и выступления на этом поприще со стороны украинской социал-демократической организации нельзя ожидать». Как и от местной РСДРП, группа анархистов-коммунистов имеет более характер грабительской шайки, чем революционной организации. Эсеров в Полтаве было 15 человек, но один арестован, а двое поругались и вышли из партии. Но еще эсеровская ученическая организация из 7 гимназистов, семинаристов и прочих.
В Полтавской организации партии социалистов-революционеров по указаниям агентуры имеются около 2 пудов типографского шрифта, около 50 револьверов, 6 готовых бомб, попорченных от продолжительного лежания в сыром помещении, запас нитроглицерина, гремучего студня и оболочек для бомб. Среди членов Полтавской организации партии социалистов-революционеров существует намерение 27 июня сего года во время празднования 200-летия юбилея Полтавской победы устроить демонстрацию, но без вооруженных выступлений, лишь с целью показать протест народа, причем предполагается войти по данному поводу в сношение с другими организациями, так как лишь при их содействии есть надежда провести демонстрацию. Кроме сего, получилось агентурное указание, что член организации, бывший гимназист Всеволод Иванов Дмитренко, кличка «Больной», намеревается из будки сторожа при новом кладбище Матвейчука провести подкоп под пороховой погреб с целью его взорвать во время торжеств, чтобы произвести переполох. При осмотре местности оказалось, что означенное предположение привести в исполнение очень трудно, а ведущееся наблюдение за Дмитренко больным указало на связь его с партийными работниками, но нет никаких признаков приведения в исполнение означенного намерения.
Это все напоминает, дела времен гораздо более поздних. Помните, мы говорили об этом в передаче, помните дело 1950-х годов, дело минских молодых людей, создавших небольшую, игрушечную, почти подпольную организацию, собиравшихся взорвать антенную башню радиоглушилки. С другой стороны, даже в провинциальной Полтаве непременно имелся целый набор революционеров и террористы с бомбами и гремучим студнем. В общем, плохи были дела у Российской империи, что и выяснилось всего через несколько лет, в 17-м.
Пока же в 1909-м власть еще была крепка и даже производила на граждан впечатление. 9 мая тот же начальник Харьковской охранки доносил в Петербург, что само его присутствие в Полтаве изменило ситуацию.
Большинству революционных работников стало известно, что в городе Полтаве работает охранное отделение. Причем среди революционной среды ходят самые фантастические слухи о силах и средствах этого разыскного органа. Поэтому всякая партийная работа в организациях совершенно прекратилась. Нет никаких собраний, и даже товарищи, встречаясь днем на улице, стараются не здороваться, чтобы не обнаруживать наблюдению своих связей.
Я вновь обращаюсь к нашему собеседнику, профессору Евгению Анисимову. Вот смотрите, мы читаем документы, касающиеся отнюдь не анализа политической или социальной ситуации в Российской империи, а речь идет о подготовке официального торжества. Но виден-то из этих документов глубокий государственный кризис, разлад власти и общественности. Союзники у престола такие черносотенцы, что правительство само их чурается. Повсюду революционеры, войска ненадежны. положение спасает одна только полиция, которой революционеры еще боятся. Или, как считает Ольга Эдельман, вот такое впечатление у нас возникает потому, что мы читаем полицейские дела. Источник весьма специфический. И они, в общем, формируют однобокую картину.
Да, это очень хорошая мысль. Я хочу с другой стороны посмотреть. Дело в том, что Полтавская победа, вообще Полтавский юбилей, играл особую роль в жизни армии. Русской армии, которая после всех этих испытаний начала, как сказать, восстанавливаться, существовало 40 полков, которые участвовали в Полтавском бою. И нам, в большинстве своим гражданским людям, вообще не понять тех чувств, которые испытывали военные, жившие в мире святых корпоративных военных традиций. И известно документ о том, что истинным счастьем, высочайшей честью для молодого офицера было назначение служить в одном из полтавских полков. Поэтому армии был очень важен этот юбилей, и военно-учебным заведением, кстати. Очень важно, и руководил всем этим генерал, и все это было сделано совершенно по-армейски. То есть, по-видимому, армии периодически нужно воспоминания о прошлых победах, потому что, как известно, вообще военные планируют прошлые победы и живут в мире прошлого. И в этом смысле, если говорить о власти, то для нее эта Полтавская победа была, конечно, важна для того, чтобы вот поднять особенно дух армии.
В завершение нашей беседы хочется сказать, как-то выходит, что юбилей Полтавской битвы – дело хлопотное и сомнительное в ряде своих аспектов. Проблем с ним не было только однажды, в его столетие, когда юбилей этот вовсе не отмечали. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал историк Евгений Анисимов. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».